Дарина Олридж, «Тень Одина». Пролог. Туман над фьордом был густ, как молоко, и холоден, как дыхание смерти. Он полз по черным скалам, обволакивал сосны, скрывал очертания длинных домов, где спали воины, женщины и дети. В этой мгле не было ни звезд, ни луны, только сырой, липкий мрак, в котором, казалось, оживали тени прошлого. Ветер, рожденный в ледяных ущельях севера, приносил с собой не только запах соли и хвои, но и отголоски древних песен, тех, что поют лишь мертвые. На краю мыса, где земля обрывалась в черную воду, стояла она. Фрейдис. Жрица. Ее плащ из волчьих шкур был тяжел от росы, а в глазах отражался не свет далеких костров, а нечто иное, то, что простому смертному видеть не дано. Она не дрожала от холода. Ее тело давно привыкло к прикосновениям стужи, а душа — к тяжести тайн. В руках она сжимала посох, увенчанный резной головой ворона, чьи глаза были сделаны из дымчатого кварца. Говорили, что этот посох старше самого клана, что он помнит еще те времена, когда боги ходили среди людей. Фрейдис смотрела туда, где туман был особенно плотным. Там, в сердце белесой пелены, что-то двигалось. Не зверь и не человек. Тень. Она не имела четких очертаний, но ее присутствие ощущалось всем нутром, как тяжесть надвигающейся грозы. Это была не просто тьма. Это была память о крови, о предательстве, о клятвах, что были нарушены задолго до рождения тех, кто спал сейчас в длинных домах. «Ты пришла снова», — прошептала жрица, и ее голос растворился в шепоте прибоя. Тень не ответила. Она лишь приблизилась, и воздух стал колким, как битое стекло. Фрейди знала, это существо — не порождение ее страхов и не злой дух, призванный колдуном-соседом. Это было нечто древнее и неумолимое. То, что викинги называли тенью Одина, вестником перемен и расплаты. Оно являлось лишь тогда, когда нити судьбы запутывались в тугой узел, готовый вот-вот лопнуть под напором чужой воли. Внезапно за ее спиной хрустнула ветка. Фрейдис не обернулась. Она узнала бы эти шаги среди тысяч других. Тяжелые, уверенные шаги воина, который еще не научился ступать бесшумно, как охотник. «Ты снова здесь одна?» Голос был низким, с хрипотцой от холода и недосыпа. «Эйрик. Сын вождя». Он подошел ближе и встал рядом, плечом к плечу. От него пахло дымом очага и железом меча. Он был молод, его лицо еще не избороздили шрамы десятков битв, но в глазах уже тлел огонь, жажда славы и страх перед неизвестностью. «Ты видишь это?» — тихо спросил он, глядя в ту же непроглядную мглу. Фрейдис медленно кивнула. «Я вижу больше, чем ты можешь себе представить. Это дыхание прошлого. Оно ищет выход». Эйрик сжал рукоять меча так, что побелели костяшки пальцев. Он был воином, привыкшим встречать врага лицом к лицу, с открытым забралом и криком ярости на устах. Но эта битва была иной. Здесь не помогут ни щит, ни секира. Здесь сражаются духи и руны. Это оно. Убивает наших людей? Его голос дрогнул. Жрица повернула голову и посмотрела на него долгим, пронзительным взглядом. В этом взгляде было все, и предупреждение об опасности, и запретная нежность, которую она должна была прятать от всего мира. Смерть — лишь тень. А то, что стоит за ней. Оно хочет большего. Оно хочет забрать не только жизни. Оно хочет забрать нашу веру и нашу волю. Туман сгустился еще сильнее, словно прислушиваясь к их словам. А затем тень дрогнула и начала таять, растворяясь в предрассветной мгле, так же бесшумно, как и появилась. Но ощущение тревоги осталось висеть в воздухе тяжелым свинцовым облаком. Эйрик протянул руку и коснулся плеча Фрейдис. Это было дерзко для сына вождя, касаться жрицы без дозволения богов. Но сейчас правила мира казались хрупкими, как тонкий лед по весне. «Что бы ни пришло из тумана, я буду рядом с тобой». Фрейдис не отстранилась. Она накрыла его руку своей ладонью, холодной и твердой. «Будь осторожен со своими клятвами, Эйрик, сын Торбьорна. Тень Одина слышит каждое слово».